«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в День народного единства в Московском районе Люблино состоялось шествие националистов «Русский марш». В акции приняли участие более 1000 человек. Корреспондент «Радио «Свобода» сообщает, что националисты прошли по улице Перерва до памятника солдату Отечества, где состоялся завершающий мероприятие митинг. Один из его организаторов, Юрий Горский, заявил, что полиция не пропустила больше половины принесенных на марш плакатов. В основном тех, на которых были слова в поддержку националистов Дмитрия Демушкина и Александра Белова. Полиция задержала как минимум 7 участников шествия, в том числе человека с украинским флагом. Еще одно шествие националистов прошло в пятницу на северо-западе, в районе станции «Октябрьское поле». По данным агентства «Интерфакс», во время акции инцидентов не было. А на Суворовской площади состоялся митинг националистов, в котором принял участие бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков Гиркин. И вот сегодня мы с моими гостями, философами Игорем Чубайсом и Виктором Максимовичем, поговорим о том, удалось ли в народном сознании вытеснить день Октябрьской революции вот этим днем, пусть какого-то призрачного, но народного единства. Добрый вечер. Игорь Борисович, как вы считаете, вот уже, по-моему, который год вместо 7 ноября остался только вот этот выходной? Как люди стали к нему привыкать?
Вы знаете, здесь ситуация такая очень многомерная и многоплановая, потому что введение праздника, возвращение праздника Дня народного единства или Казанской иконы Божией Матери 4 ноября – это русский праздник, российский праздник, это не советский праздник. В Советском Союзе было запрещено такие даты отмечать, его не было. И поэтому казалось бы, что идет срастание с корнями, с тысячелетней историей. Но самый первый год, когда отмечался этот праздник, это, по-моему, 2005 год, вот в этот день был проведен марш националистов, шествие националистов, русский марш. То есть он изначально получил окраску не общенационального праздника, а националистического. Как бы нас вернули в нашу историю, тут же ее забрали, тут же ее изуродовали. Причем я тогда много слышал о том, как в Кремле организовывали этот русский марш. И я прекрасно помню выступление, вот фамилию не помню, но смысл. Один из руководителей этого русского марша тогда давал интервью и говорил о том, что да, Россия все равно распадется, рассыпется. Это националист говорил о своей стране. То есть это какой-то тройной спектакль. А то, что это вытеснение 7 ноября, я думаю, что у власти такая стратегическая цель существует, потому что отмечать сегодня, после краха СССР, распада государства, после гибели десятков миллионов людей в Советском Союзе, отмечать годовщину революции, они, кстати, и столетие октября отмечать не собираются, они хотят обойти эту дату. Поэтому здесь очень много нитей переплелось, но праздник надо очищать от всей этой накипи, это настоящий российский праздник. Потому что тогда, в далеком 1612 году, была спасена Россия. Она могла исчезнуть, она могла раствориться, рассыпаться. Народ ее сохранил, и этот праздник с очень глубоким смыслом.
Да, но, кстати, 7 ноября, оно живо в такой традиции странной. Парад в честь парада, в честь годовщины революции. Помните, вот это такое есть, в понедельник он будет. То есть парад не в память о революции, а в память о параде, который в память о революции. Так что это вроде не коммунистический.
Который был в 41-м году. Да. Но они и тут фальсифицируют. Между прочим, 7 ноября 1941 года на Красной площади шли английские танки, которые были предоставлены нашей стране в помощь для борьбы с фашизмом. Но об этом никогда не вспоминают. Зачем? У нас никто не забыто, ничто не забыто, если это надо. А если не надо, то забыто. Можно об этом параде говорить.
Давайте о нем поговорим 7-го. Вы как считаете, Виктор Владимирович, удалось ли вытеснить праздник Октябрьской революции?
В принципе, да, хотя этот процесс еще не завершен. Органичные даже праздники, а этот праздник вполне органичный, они проживаются, так сказать, с годами. Вот. Очень удачное название праздника, потому что в этой великой смуте, когда вся страна была в хаосе, раздроблена, в Кремле интервенты, возле Кремля предатели, по дорогам казачьи, так сказать, бандформирования и полный раздрай в элите и в народе. И вот как бы Россия была спасена от перекрещения в католичество, от присоединения к Польше, только именно кристаллизация народного единства. Именно из народа снизу это все пошло, и это было третье ополчение, первые два не удались, но это всегда не сразу в истории дается. Именно народное единство, тогда этим вот единством народ спас себя, свою страну, свою государственность и свою веру. Поэтому праздник, он великий уже сейчас и будет со временем. Я, конечно же, не понимаю людей, которые называют себя националистами и вместе с тем выступают против присоединения Крыма, против, естественно, сопротивления в Новороссии, в то время, когда в Крыму произошла русско-патриотическая революция. Именно пробуждение русского национального самосознания и исторической памяти людей, которые себя вдруг ощутили перед угрозой потери или уничтожения своей национальной самоидентификации, ощутили себе, не только ощутили себя русскими, а стали защищать свою русскость. И вдруг националисты оказываются в едином фронте с теми, кто просто вооруженный, так сказать, вооруженным насилием пытался подавить эту русскость, это пробуждение русскости в Донбассе. Странно вообще, какой-то
Не помню, там русскость пытались подавить. Вы как считаете, Игорь Борисович?
Нет, я считаю, что это миф абсолютный. Никто ничего не подавлял, и Крым жил совершенно свободно. Вот, там была чудовищная демагогия по поводу фашистского путча в Киеве на Майдане. Люди были дезинформированы. Но вообще особенность Украины в том, что примерно, ну, я помню цифры, накануне, перед революцией, достоинства 2014 года, там, значит, значительно, понятно, что там украинцы, понятно, что там русские, и примерно четвертая часть населения на вопрос о вашей национальности не могли ответить. Они говорили, ну, я русский, но украинец. Я украинец, но я русский. Угу. Так что там, все тут нужно было войска отправлять, что ли? Я не понимаю вашу логику.
Кто отправлял войска?
В Крым были войска отправлены.
Так же и на другой части Украины все то же самое.
Войска были отправлены как раз в Донбасс со стороны киевского руководства, совершившего переворот, как мы помним. А российские войска там были изначально, контингент российских войск стоял по договору. По договору. А да, органично в это время он был увеличен, поскольку до 25 тысяч, там не доставало 10 тысяч, соответственно, договору. Ну да, он был увеличен. Но напоминаю, что это присоединение произошло уникально совершенно. Если Германия была присоединена при том, что Восточной Германии вообще не проявлял никакого волеизъявления.
В 89-м году?
Когда воссоединилась Германия. Угу. Вот, это было решение Бундестага Западной Германии. Никакого референдума не проводилось, никакого волеизъявления восточные немцы просто не проявляли. Тем не менее, это воссоединение было произведено. Здесь же, на самом деле, проведен был референдум, где абсолютное большинство за воссоединение с Россией. И без единого выстрела, без единого практически погибшего, огромный материк вернулся, так сказать, на свою родину. Это уникальное историческое событие. Насильственно это никак не осуществишь.
Владимир Владимирович признал, что были вооруженные, вежливые человечки.
Ядерное
оружие. Много было.
Я хотя бы короткую реплику хочу сказать, что вот вы говорите, ну, во-первых, по Крыму, да, значит, совершенно ясно, вот какую бы позицию кто бы ни занимал, за, против, де-факто Крым является частью Российской Федерации. Де юре ни одно государство мира это присоединение не признало. То есть это очень опасное положение, потому что за это придется отвечать. Это первое. И второе, вы говорите о договорах, о действии договора, а как тогда оценивать то, что Россия подписала Будапештский договор, который гарантировал целостность и неприкосновенность украинского государства в обмен на отказ от ядерного оружия. Это, правда, другая тема. Мы сейчас уйдем от народного единства.
Да-да, но там еще целая история с этим, с Советом Федерации. Это же тогда в 2007 году, в 2008 напомнили, что надо было в Абхазии и в Южной Осетии иметь санкции Совета Федерации. Президент Медведев даже этого не знал. И сейчас уже подстраховались и тогда сделали по закону. А тот раз в грузинской войне, так он вообще даже не имел санкций Совета Федерации, вводя войска в Южную Осетию.
И да, и что касается еще раз, с Южной Осетией там еще более сложная ситуация.
Там вообще позор.
Уже пишут о том, что это спецназ ГРУ стрелял в миротворцев, а вовсе не Грузия.
Ну да, это... даже если мы это будем подвергать сомнению, но просто они созвали Совет Федерации задним числом уже, когда все было закончено, поэтому давайте лучше о законности этих всех вещей не будем спорить.
Конечно,
давайте мы вот что, послушаем сюжет и посмотрим нашей коллеги Светланы Павловой о том, как прошел русский марш в Люблино.
Столичные власти согласовали акцию националистов буквально в последний момент. При этом, как сообщили журналистам ее организаторы, московская мэрия запретила называть шествие русским маршем, а также демонстрировать поддержку лидерам националистов, против которых выдвинуты обвинения по экстремистским статьям. Речь идет о находящемся в СИЗО Александре Белове-Поткине и Дмитрии Демушкине, которого на днях поместили под домашний арест. Несмотря на этот запрет, и во время шествия, и на митинге активисты скандировали «Это наш русский марш», «Свободу Дмитрию Демушкину», «Свободу Александру Белову». Власти Москвы разрешили провести акцию численностью до 10 тысяч человек. Однако на русский марш собрались от силы 1,5-2 тысячи активистов. Возглавляли шествие казаки с хоругвями, за ними следовали колонны националистов с традиционными черно-желто-белыми имперскими флагами, флагами с изображением коловрата и другой националистической символикой. Ближе к концу шествия маршировали юные национал-социалисты. Замыкающими были немногочисленные сторонники славянского единства. Активисты с флагами России, Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии и других славянских государств.
Помни о том, что ты славянин, народа великого воин и сын.
Националисты прошли по улице Перерва до памятника солдату Отечества, где состоялся завершающее мероприятие митинг. Один из организаторов акции Юрий Горский заявил со сцены, что полиция не пропустила больше половины принесенных на марш плакатов. В основном те, на которых были слова в поддержку Дмитрия Демушкина и Александра Белова. Горский также зачитал обращение, которое Демушкин написал, будучи под домашним арестом.
Второй год подряд я не могу быть с вами телом и не могу идти с вами в одних колоннах и лично видеть авангард русского народа, будучи арестованным. Но я, без сомнения, с вами сегодня всей своей душой, но будучи на этой площади, я чувствую с вами дух русского единства.
За порядком во время акции националиста следили не менее сотни сотрудников правоохранительных органов. По данным ОВД-Инфо, в ходе мероприятия были задержаны не менее 7 человек, в том числе активист с украинским флагом, который шел в колонне славянского единства. Светлана Павлова, Алексей Зыков, Иван Воронин для Радио Свобода, Москва.
Игорь Борисович, почему сразу этот праздник стал добычей вот именно, ну, назовем их так, патриотов?
Ну, я не называю это патриотами, это националисты, они существуют, и националисты существуют по многим причинам, в частности, потому что у нас, мы несколько раз, по-моему, даже здесь говорили, вот у нас есть как бы два направления пропагандистских, есть сторонники совка, грубо говоря, более розовые, более красные и так далее, а есть западники, сторонники Запада, а где российские патриоты? Где те, кто считает, что их родина – тысячелетняя Россия, которая была поругана большевиками и которую нужно вернуть на российский маршрут. Здесь нет нормального патриотизма, и поэтому он выражается в такой искаженной форме. Я еще хочу коротко напомнить, уж сейчас с Виктором будем спорить, не знаю, или наоборот согласимся, но если вспомнить то народное ополчение, которое пришло в Москву в 1612 году, то там участвовали не только русские, а что очень важно, там участвовали народы Поволжья, там были татары из Казани, при том, что за 50 лет до этого Грозный разгромил Казань, но, выражаясь современным языком, национальная политика была настолько мудрой, что татары поняли, что им лучше в России, чем в Орде, и они защищали Россию. В предыдущем ополчении Липунова, было очень много украинцев из левобережной Украины. То есть это было интернациональное, общенародное объединение. Вообще само выражение, само слово мне очень нравится, народное ополчение. То есть я кому-то там о подростке говорю, вот он опрощавил, да? А народ ополчился, народ, весь народ превратился в полки и пошел защищать свою страну. Кстати, еще одну вещь скажу, и дальше Виктор. Вот у меня есть единственная медаль, которая у меня есть, медаль от Российского императорского дома. Она называется «400-летие подвига народа по преодолению смуты». Смута же была всего 13 лет. Так вот, подвиг народа. И о Великой Отечественной войне мы говорим «подвиг народа». Но подвиг – это всегда чье-то бездействие, чья-то бездарность, чья-то несостоятельность. В Великой Отечественной мы потеряли 27 миллионов, потому что власть была бездарной. А вот здесь что произошло? Род Рюриковичей пресекся, а нового рода еще… Кому правит Россия? Это был фундаментальный вопрос, который не могли решить, который был очень сложен. И некому было защищать. Тогда сам народ вышел на ополчение. Тогда сам народ совершил подвиг. Вот там был подвиг действительно, потому что некому было защищать. А в Отечественную было начальство, которое оказалось бездарно.
Давайте, Виктор Владимирович, как вы представляете себе эту ситуацию? Я вот знаю, например, что Романова-то они как раз и призвали, по-моему, поляков. То есть у нас там диссонанс такой, вроде поляки враги, а вроде победили те, кто их призвал.
За условием, что они примут православие.
Да, да.
Они же не приняли. Все, до свидания, от винта.
Не, ну вот я считаю, что день Казанской Божьей Матери, потому что вот никаких событий вот смутного времени в этот день, по-моему, не было, 4 ноября.
Ну как, победа была?
Ну что там Китай-город, победа кто-то вышел была, откуда-то
победа,
за стенами.
Победа была, так сказать, вот над поляками. И у
ну, окончательная победа, конечно, была, я имею в виду в этот день.
Вы понимаете, во-первых, что-то было в этот день значимое. во-вторых, Казанской Божьей Матери, а в-третьих, на самом деле, всегда выбор конкретной даты – это некоторое такое историческое волюнтаризм. Да, да. Но это и во всех праздниках так. Ведь невозможно праздник растянуть на многодневно или много лет, которая вот была эта борьба, и даже когда были победы уже. Вот. Но важно, что это совершилось. Важно, что... Вот мне удивляет все-таки вот этот, русский люди, называя себя русскими националистами, абсолютно невежественны в русской культуре, в русской истории. Ведь еще один из мифов, вот единство славянских народов, это миф, что украинцы, белорусы, русские – это единое, как бы, единство славянских народов. Дело в том, что русский этнический стержень, у него входит много народностей русских. Но основные народности – это великороссы, малороссы и Белорусь, белорусы, да? Вот я скажу, русский белорус. Вот. Далее, помимо этнического стержня, русскими считают себя в России те, кто думает по-русски, говорит по-русски и считает себя русскими, вне зависимости от этнического происхождения. То есть русскими считали себя в России до 17 года и ныне считают себя очень люди другой этничности. Далее, третий круг. Это, и в этом смысле русские,
кто за Путина.
И далее русский башкир, русский татарин, это нормально. Вот. А далее следующий круг, естественно, это люди в России, их тоже много, и этносы, которые не идентифицируют себя русскими. Да? Вот все вместе они собой представляют российскую нацию. Русский же мир, я бы сказал так, что это везде в мире, где русский дух и Русью пахнет. То есть везде в мире, где живут русские люди, русские диаспоры, и присутствует русская культура. Вот это все вместе уже русский мир. То есть тут не надо все путать одно с другим. Но люди, которые, так сказать, вот, противостоят этому вот, как бы, историческим константам, которые сейчас вот некоторые из них перечислил, называя себя националистами, они к национализму не имеют никакого отношения. Ведь вот я считаю себя патриотом. Что такое патриотизм? Это любовь к своему государству, к своей родине, да? Патриот, отечество. Да. А я считаю себя русским националистом. Что такое национализм? Это любовь к своему народу, к своей нации, к его истории, к судьбе. Но это значит... Должна быть просвещенная любовь, это знание истории. Вот какой-то коловорот они вытаскивают языческий, понимаете, для чего и так далее. Вот никаким просвещенностью здесь, в национализме, патриотизме не пахнет. Вы знаете, вот заканчивая вот эту тираду, я должен сказать, что ведь самое страшное, это когда некая истина гипертрофируется, то есть сверхпревеличивается, и этим самым искажается. Получается, она как бы похожа на истину, а вместе с тем это противоположная ложь. Вот что такое, скажем, антихрист? Это антихрист предполагает, что он похож на Христа почти во всем, кроме того, что он против Христа выступает, понимаете? Это такое ложное обличие. Вот то же самое творится с этим национализмом и патриотизмом. Люди, которые себя называют так, вообще на самом деле враждебны подлинному возрождению, русскому национальному возрождению. А с другой стороны, конечно же, этому враждебны другие силы, скажем, космополитизм, там, интернационализм, там, или там, национал-большевизм, или большевизм, и так далее, и коммунизм. Вот. Но это тоже враждебная сила, вот такой гипертрофированный, радикальный национализм.
Да. Игорь Борисович, как вы считаете, вот есть такая угроза гипертрофированного радикального национализма?
Ну, конечно, знаете, всегда, когда вот нечто закипает, а нет нормального канала для выражения этих эмоций, тогда получается какое-то искажение, искривление, фальсификация, гипертрофирование. Если я пару раз пришел на наше телевидение в русской косоворотке, о, националист пришел. Слушайте, какой я националист? Смешно, у меня еврейское, русское, все на свете, да? Вот, то есть у нас не носят русский костюм, у нас не поют русские песни, у нас нет наших героев, у нас язык засорен совершенно иностранщиной, иностранными словами. Ты как-то говорил, что за 25 лет только два слова русских вошло в русский язык. Слово «беспредел» и слово «свиолончелить». Вот, а больше, а в основном все иностранные слова. Поэтому очень глубокие национальные проблемы. И я бы сказал, что наши власти и Путин во многом провалили национальную политику. Это видно и в марше националистов. Это видно в сепаратизме, который существует в ряде регионов. То есть не получается у них. Может быть, что-то они с российской нацией сделают, но не уверен.
Вот здесь я в каком-то, в ином измерении согласен был бы с только что сказанным, потому что ведь какая закономерность историческая существует. Когда некое органичное историческое явление и сила, проявляя себя, подавляется, то она проявляется в искаженной форме. Да? Вот русское национальное самосознание проявлялось в 90-е годы, ну просто вот всех нас, меня, всех нас называли красно-коричневыми коммунофашистами, вся ельцинская пропаганда. Значит, слово патриотизм это было бранным словом тогда, это мы все помним. Да? Сейчас, казалось бы, это, может быть, казалось бы, это не так. Но вместе с тем, что мы наблюдаем, я вот сейчас вот признаны русофобские тенденции и силы вовне страны. Но дело в том, что внутри страны они тоже действуют, они совершенно не признаны. Вот представьте себе, сейчас вот президент выставил здравую, актуальную мысль. Необходимо сформулировать концепцию российской нации, сказал он. А дальше мы слышим, дальше мы слышим выражение, формулировку человека, который инициатор этой идеи. И мы видим, что вообще никакого вот русского вопроса там вообще не возникает. Опять вот это ленинское, понимаете, или это определение нашей конституции, скажем. Мы многонациональный народ. Ребята, ну китайцы тоже многонациональный народ. Там полно этносов в Китае, может быть, даже больше, чем здесь, различных. Тогда и немцы многонациональный народ, где тоже много этносов, и французы. Никто себе не называет себя многонациональным народом. Мы назвали себя, и дальше вот это развивается. Нация – это многонациональный народ. Без русского национального возрождения не состоится никакая российская нация. Без русского национального возрождения не состоится и не возродится российская государственность. Без русского национального возрождения не возродится российская государственность, а значит, никакие, так сказать, евразийские союзы не возродятся. Сейчас вот с другой стороны идет русофобская концепция. Значит, вот мы, повторяют евразийцев, совершенно не разбираясь в их на самом деле. Россия – это Евразия. Мы евразийцы. Мы, понимаете, не русские, мы евразийцы. Евразийские союзы нужны. Евразийские союзы даже с Китаем нужны, тем более со всеми другими странами. Но прежде всего мы должны понять, а кто мы, что мы из себя представляем. Мы должны восстановить свою цивилизационную, культурную, национальную, патриотическую идентификацию. А затем уже думать о том, какие союзы и с кем мы вступаем.
Можно, можно согласиться, можно продолжить, можно...
Не знаю, давайте ходить. Поспорим лучше, давайте поспорим сегодня.
Да, ну, я, конечно, за возрождение своей идентичности, своей идентификации, но важнейшее условие есть несколько правил. Нельзя просто принять решение, создадим российскую нацию, да, и завтра она появилась. Для этого нужно несколько задач решить. Важнейшая задача. У нас вообще нет истории 20 века. Вот сейчас Поклонская объявила, что нужно фильм судить, потому что там критика религии, оскорбление религиозных чувств. А до 91 года у нас сажали, расстреливали. Я только что был в Вильнюсе две недели назад. Был там в музее, называется у них музей КГБ. И там был НКВД, потом гестапо, потом КГБ после войны. И там подвал. Подвал, где в этом здании, где была тюрьма. Вот одна из камер этой тюрьмы, там четыре фотографии ксёндза католические, которые были, один был расстрелян, один умер при неизвестных обстоятельствах, и двое там отсидели. То есть вот это делала советская власть, и тогда это считалось нормальным. А теперь нормальным считается не допустить оскорбления религиозных чувств. Где у нас история, где у нас правила? У нас правила переворачиваются на 180 градусов. Все, кто в СССР сидел, они сегодня должны были бы процветать, и они сегодня оправданы. Но где история? А если нет истории, тогда какая может быть нация, какая может быть идентичность, если постоянно меняют ориентиры? Если мы ехали, не знаю, в Киев, и нам сказали, езжайте налево, поехали, да? То он говорит, да нет, направо, мы поехали направо. Ну, да нет, понимаете, и любая биография. Возьмите Сахаров. Кто такой Сахаров? Сахаров в советское время был великий ученый, трижды герой соцтруда. Потом он стал диссидентом, врагом советского государства. Потом он стал лауреатом Нобелевской премии, депутатом Съезда народных депутатов. Сейчас центр Сахаров, постоянно там проблемы, и постоянно их прижимает и власть, и экстремисты. То есть нет ни одной нормальной биографии, нет нормальной системы ценностей. Так где же тогда, где наша история, и как создавать в этой ситуации российскую идентичность? Да. Русская история не менялась. Ключевский то, что писал, Соловьев то, что писал, Карамзин то, что писал. И сегодня очень интересно читать. А все эти книги советские про исторические пленумы ЦК КПСС выкинуть на помойку, никто ими не интересуется. Все брехня. Нет истории.
Да.
Вы знаете, в свое время я, на самом деле, любил читать стенограммы пленумов и съездов, ну, заодно, конечно, расстрельных судов всяких, вот, 20-х, 30-х годов.
Даже это любил.
Да, очень интересное чтение, на самом деле. И я был тогда во флоте, служил, поэтому другой литературы не было, но я вычленял, в общем-то, закономерность объективно. Ну, например, что каждый учебник или том истории КПСС он отрицал предыдущее. И так все десятилетия. Значит, в итоге получилось, что в России не было ни одного вождя, который бы положительный закон, который был оценен вот за все десятилетия положительно. Ни одного.
Кроме
все
Ленина. Кроме Ленина.
Кроме
Ленина. Путин сказал, да, что Ленин национал-предатель, и он заложил атомную бомбу в
советское государство. Это вопрос. Да, могла ли страна двигаться вперед, если каждый ее вождь в каждый данный момент двигал ее не туда, что признавалось очередной пленум после снятия
она
этого
не очередного могла, вождя. Это до сих пор неосознанно. Надо же дать этому оценку, надо так провести вот суд.
Речь.
Ничего этого
об
нет.
Об этом и речь.
И мы опять вперед за партией.
Да, об этом и речь. Далее,
вы знаете, вот, российская нация,
понимаете, вот в том-то все и дело.
20 что миллионов эмигрировало из страны.
Под видом патриотизма и некоторой инициативы власти непродуманные, приобретают ложное такое обличие и оказываются русофобскими, а тем более это антипатриотичными. Ну, например, вот со стороны власти предлагается назвать Великая Русская Революция. Да? Ну, во-первых, она не была русской, она была интернациональной.
Конечно.
С самого начала. И по составу участников, и по лозунгам боролись за интернациональность, за какую русскость. Первое. Второе, она никакая не великая. Мы прекрасно знаем, что при всех проблемах, которые были в России в начале 20 века, да и вот во время войны к 17 году, никакой революции не было бы вообще, если бы не был бы произведен переворот февральский и не было совершено предательство со стороны русского генералитета. И русская элита, февралисты так называемые, да, вот думское это большинство, оно совершило переворот и бросило Россию в бездну. Естественно, после того, что произошло, как бы захватить власть смогла самая радикальная, самая богоборческая, самая кровавая сила, большевистская сила, которая в лице Ленина в октябре 16 года и не мечтала об этом. Вы знаете, что он давал интервью в Швейцарии.
Мы, старики, не доживем.
Мы не доживем, да, до революции в России. Ленин занимался революцией в Бельгии и в Швейцарии в это время. И вдруг такой подарок элита или правящие слои совершили. Мы это знаем. То есть это предательство было, это был переворот. Почему нужно называть великой, а тем более русской? Но в крайнем случае можно назвать российской революцией. Да, это было бы более адекватно. И вот необдуманные такие шаги, понимаете, вот что такое великая русская? Это значит русофобская концепция. Русские совершили эту революцию, хотя русских там было меньше всего. И мало того, русский народ потерпел от этой революции, гражданской войны и последующих, так сказать, событий, террора, значительно больше, чем все остальные народы России. Вот в чем дело.
Я несколько иначе вижу ситуацию, хотя вижу здесь много парадоксов. Но вот, например, потомки свергателей царя сегодняшние празднуют восстановление монархии, празднуют приход Романовых. Абсурд. Что касается февраля и октября, это вообще вещи несовместимые. Февральская революция – это революция, а в октябре был вооруженный путч, заговор. Поэтому и там он был куплен немцами.
Какие движущие силы февральской революции?
Февральской?
Да.
Февральской революции было много сторонников, и она просто была очень не вовремя. Нельзя было это делать во время войны.
Неважно, вот по факту,
но идея это
движущие
была
силы какие были?
Ну, начиная с Достоевского. Начиная с Достоевского, который сказал, если Бога нет, все дозволено. Россия теряла Бога, и, значит, император терял легитимность. Как тогда управлять страной, и в стране полно атеистов? Поэтому февральская революция, ее суть – это переход от божественной легитимации к власти к гражданской, к выборам в учредительное собрание. Это совершенно здравая
понятно
идея.
Силы, только которые сделал совершили, какие? Это же не Достоевский совершил. Какие силы?
Ну, что ты имеешь в виду?
Конкретно.
Кто арестовал императора, генерала?
Кто сверг императора? То все генералы, все командующие фронтами поддержали. Ну, за исключением Колчака. Вот там еще, может быть, кого-то. Значит, думское большинство, то есть элита политическая, совершила переворот. Революция – это так, когда массы какие-то выходят и делают, так сказать, невозможное
существование
этого властного режима. Волнения были спорадически, как во всякой войне и во всяких других странах, и во многом были инспирированными, и никакие волнения, не обрушили бы монархию, если бы не этот переворот. Поэтому был совершенно переворот.
Россия вообще пострадала меньше всего в ходе Первой мировой войны. То есть и потери, и призывников было меньше, и пленных было меньше. То есть она могла воевать еще 10 лет, а Германия была на грани исчерпанности.
Вот
в этом смысле революция, ну, в каком-то смысле это жиробийство. Но идея-то была, в принципе, идея разумная. Вот у большевиков никакой идеи, кроме личной власти, не было. А здесь идея переход от религиозной легитимации к гражданской.
Это твоя идея. Никто такой идеей тогда не руководствовался в феврале.
Как не руководство, как главный лозунг был «Даешь всеобщие
выборы». Главный лозунг был февралистов, переворотчиков. Нет, это потом он возник. Главный лозунг был заменить императора, снять этого императора, который недееспособен.
Давайте пораньше начнем. Когда убили Распутина, он уже сразу сказал, что за 2 месяца, вот если что-нибудь изменится, то после моей смерти. И так произошло. Не прошло и 2 месяцев, и свергли царя.
Это немножко мистификация. Конечно, там, я думаю, дело не в Распутине. Но сложная была ситуация. И перебои в поставках хлеба там, причем хлеба.
Ну да, там же было...
Белого, черный хлеб был.
По старому стилю
Россия,
8
Россия
марта.
Россия была единственной страной, которая не вводила продовольственные карточки уже. Они всюду были в Германии, во Франции, а в России их не было, всего
хватало. В России хлеб был. Был перебой, да, правильно сказал, перебои... поставки.
Да,
а кто организовал эти перебои?
Это... Сейчас же будет столетие всех событий о февральской революции. Я вас приглашаю поучаствовать. У нас будет такой цикл, да, и Михаил Соколов хочет в нем внести свою лепту.
Ушли, правда, от народного единства немножко.
Да, но все равно, нет, ну как это...
Но все проблемы нашей истории, кстати, которые не решены, по которым вот мы вдвоем или втроем, у нас 3 разных мнения. Дело не в том, что мы плохие, а дело в том, что история не написана, надо же разобраться.
Да. Вы про пропаганду сказали, вот расскажите, как у вас там сложилась ситуация на канале НТВ. Что-то нам не понравился этот акт идеологической борьбы.
Хотите
пендель?
Не, ну вы сами сказали, что пропаганда, там все по-разному себя ведут, но в частности НТВ тоже пропагандистский канал.
Ну, дело в том, что я вот с марта меня приглашали 2-3 раза в неделю, на 4 раза в неделю на эти основные программы, время покажет и место встречи. Вот, что касается первого канала, то там просто было, ну, почти невозможно что-то сказать. А на канале, где работает Норкин, там, ну, хоть что-то иногда удавалось. Иногда хватит достаточно одну фразу сказать, и ситуация меняется. И, так сказать, картина меняется. Но говорить было очень трудно, и совершенно ясно, что изначально у ведущего была совершенно определенная цель. То есть он черное нельзя было назвать черным. Черное можно было назвать светло-серым, там, как угодно, ну, только понятно. Не черным. Вот. Ну, а там была дискуссия на тему, которая просто сама по себе парадоксальна. Нужна ли... Начало была, кстати, первый час была дискуссия по поводу Савченко, и там мне не дали толком говорить. Я говорил о том, что Савченко проявила мужество, героизм, что ситуация очень опасная с ее приездом. В любой момент все может произойти, но официальная, как бы, позиция была такой: да нет, у нас все свободно, все открыто, вот и Савченко может приехать. Когда я выхожу на улицу после передачи НТВ, где пропагандируется такая конфронтация жуткая, на меня кидается там и не раз. Там мужик недавно шли с женой по улице, кидается мужик: да мат, перемат, я тебя убью. Там, ну, там люди проходят рядом. Он немножко так... То есть это телевидение формирует ненависть, социальную ненависть, гражданские конфликты. Вот. И в первой части по поводу Савченко, когда она приехала защищать 2 невиновных людей, которые вообще не были в Чечне,
были в Чечне.
Клых и Карпюк, они вообще не были в Чечне, не были там. Их судят, 20 лет присудили за то, что они воевали на стороне сепаратистов. Это считается у нас нормально. А вторая часть, тема замечательная была, нужна ли нам декоммунизация, то есть вот после того, что Россия стала вообще самым хвосте, она не может никого догнать, она отстала от всего мира. У нас кругом враги, у нас провал по всем линиям, экономический кризис, и они задают вопрос: а нужна ли нам декоммунизация? И когда я пытался ответить на этот вопрос, я рассказал: ну дайте мне сказать, Норкин говорит, потом там, я девочке, которая рядом с микрофоном, я говорю: да, дай сказать, сейчас, вот мне обещали, потом Норкин прямо сказал: я не дам вам говорить. Это я сказал: ну не дашь, тогда я ухожу, я встал и ушел, вот, больше оттуда не пойду.
Он не очень вежливо вас там в спину проводил, ладно. Забыли этот случай. Ну, пропагандистская война. А у нас была и Надежда Савченко, и был адвокат Марк Фейгин на этой неделе. Рассказывали о ситуации с этими двумя вот подследственными. Конечно, они не были в Чечне. Это просто их взяли как обменный материал, так я считаю, обменный фонд.
Ну да, вот так как Эльдара Дадина взяли ни за что, да, теперь у него эпилептический припадок. Вот так избили, так били по голове, что парень там уже чуть живой. А по поводу вот этих спектаклей нашего телевидения, я предлагаю, вот, может быть, сейчас услышат украинцы, не знаю, украинские друзья, коллеги, давайте мы вот эту тему разберем на украинском телевидении. К нам приезжают политологи из Украины, да. И не дают говорить. Давайте, я готов сесть.
Не дают,
не дают. Карасева не дают.
Не дают, конечно.
Карасев все время слышим.
Там уже дважды били одного.
Мы все время слышим, так сказать, какие-то...
Слышишь вопль. Слышишь, я там сижу и слушаю.
Украины, которые постоянно присутствуют.
Присутствуют, но говорить им толком не дают.
Как это? Вот я только что был у Ноткина, да? Там вот тут я забыл его фамилию.
У Ноткина вы были?
Да, я был. Вот он только и говорил. Он только и говорил с Украины. Больше всех причем говорил. Его перебивали меньше всех.
Ну, может быть, это после двух уходов, потому что я ушел, а потом Володя Шредлер тоже встал.
Не дайте мне встал, сказать, что мне, во-первых, давать говорили гораздо меньше. Просто меньше, намного.
Ну, я там смотрю по октябрь.
А вот представьте себе, что на украинском телевидении наши выступают, там, допустим, ты или я. Я не могу себе представить это.
Вот я предлагаю, я готов выступить и прокомментировать то, что будут, потому что все время глушат, все время пипикают, все время звук затирает. И даже когда ты в зале, не понимаешь, что происходит. Когда ты потом дома просматриваешь, там ты говорил, вроде было слышно. А тут оказывается, что в это время тебя оглушили, орали. Ну, то есть столько манипуляций. Ужас просто.
При всех этих манипуляциях на Украине ты и я не сможем выступать. А они выступают, тем не менее. Вот и все.
Нет,
все меряется большими массами.
Я думаю, что я смог бы выступить.
Ты смог бы, безусловно. Тебя туда не пустят просто.
Ну, как это меня не пустят?
Ну, так не пустят до сих пор, нет? Ни один человек из России там, на украинском телевидении, с позиции, которая противоположна официальной позиции киевской власти, не выступает.
Не, ну, они со временем просто все уже исчезли. Начиналось все на равных.
Савик Штуштер, когда-то года два назад, так сказать, вот из Москвы, взял со мной интервью во время твоего передачи прямого эфира. Вот он был единственный раз.
Я вчера давал интервью радио «Свобода Украина». Рассказывал там, пожалуйста.
Нет, мне кажется, что есть объективные хотя бы средства массовой информации. Так, ну давайте тогда ближе к делу. Как вы думаете, вот в такой формулировке он долго просуществует этот праздник, День народного единства? Потому что, помните, тогда было какое-то согласие, еще что-то, примирение, и у Ельцина было несколько слов. Вот выкристаллизовалось единство.
Я думаю, наиболее адекватное понятие. Я уже говорил, что оно адекватно тому, что происходило во время Великой Смуты, оно адекватное, и наши смуты вот 20-го, вот уже перекинувшись в 21 веке, именно в единстве, пока мы едины, мы непобедимы, да, это относится ко всему. Это как бы такой архетип. Вот. И ныне тоже. Ведь, так сказать, объединиться можно только вокруг истины. Если люди объединяются вокруг какой-то ложной идеологии или радикальной идеологии, это рано или поздно приводит, во-первых, к тому, что они враждебны всему окружению, а во-вторых, что они и друг с другом начнут истреблять. Это было всегда так. Это было и при большевиках так, это было во Французской революции, это сейчас и в Киеве происходит, понимаете, вот с этими националистами и так далее. Это закон природы. Поэтому единственное может быть только тогда, когда все-таки ведущие слои общества, это правящий слой, культурный слой, естественно, бизнес-слой, прежде всего, поддастся вот этому общенациональному инстинкту патриотического национального пробуждения, которое сейчас, вот сейчас это патриотическая революция, которая пробуждена именно с Крыма, она ведь существует в массах. Она явно совершенно, что в массах пробуждено русское патриотическое и национальное самосознание. Власть на это только реагирует отчасти. Как сказал наш президент, мы вынуждены были среагировать и защитить наших людей, и русских людей в Крыму и в Новороссии, так сказать. Вот, вынуждены среагировать. А ведь на самом деле русское национальное возрождение – это мощнейшая, интегрирующая, созидательная сила. Если бы вот это наши властные и культурные слои осознали бы, то вот именно ставка, прежде всего, на русское национальное возрождение в, естественно, позитивных формах, а не в том, что вот эти националисты показывают совершенно искаженные, бредовые, так сказать, формы, и привело бы к этому, к национальному единству. Конечно, Россия велика, конечно, народ огромный, конечно, народов много, никогда полного единства не будет. Но если бы сейчас вот подчинилось и властные, и культурные слои вот этому инстинкту самосохранения, который идет снизу, и поддержало бы это русское национальное возрождение, это помогло бы решить очень многие вопросы.
По поводу того, есть ли у этого праздника будущее, ну и по поводу Крыма сразу тут несколько тем, да. Что касается Крыма, я вижу здесь абсолютные логические противоречия. Я был в Крыму много раз до 2014 года. И там действительно были такие настроения, что ситуация отвратительная, жить тяжело, хотим в России и так далее, и так далее. в Украине произошла революция достоинства. Все то, что там накапливалось в течение 20 лет постсоветских, все это теперь демонтируется и устанавливается совершенно новый, прозрачный, некоррумпированный режим. Что это сложный процесс.
Ты о чем говоришь?
Я говорю об Украине.
Это луна.
Процесс, ну, почитай, что такое там электронное декларирование.
То есть
процесс это очень сложный, процесс это долгий, но он идет. И вот когда этот процесс начался, процесс очищения, процесс возрождения, восстановления. Тут Крым говорит, а мы, говорит, в России вернемся, в которой ничего этого не происходит, в которой те же болячки, болезни тяжелейшие, которые были в Украине до революции достоинства. То есть это абсолютно какое-то бессмысленное поведение. Это одно. Более того, да, даже представим, что действительно вот и сегодня, и вчера, и позавчера, допустим, большая часть населения Крыма считает, что они хотят в Россию. Хотя там был референдум в 91-м году, там же был референдум, на больше 60% большинство высказало за отделение.
В каком году?
В 91-м.
Сколько лет назад?
Нет, 25, сегодня, всем событиям 91-го года, я вам сразу 25 лет.
Да, даже если бы была другая ситуация, даже если бы большинство высказывало за объединение с Россией, то это не решается введением зеленых человечков. Понимаете, для этого нужно проявить гражданскую активность. Даже Абхазия, у меня, например, по Абхазии другая точка зрения. Я знаю Абхазов, я там был. Они были счастливы, что их спасли. Они боялись, что они просто исчезнут как нация, потому что у них очень сложное отношение с Грузией. Никаких проблем у русских людей в Крыму никогда не было. Национальных проблем. Там были две украинские школы. Да, да, ведь если ты не в курсе, я тебе говорю. Да? И если бы даже они что-то хотели, они должны были создать какое-то свое гражданское объединение, обратиться, провести свой собственный настоящий референдум, обратиться в международные организации, не нарушая договора. То, что произошло, это в лучшем случае это слон в посудной лавке, на самом деле еще хуже. А вот теперь по поводу того, будет ли этот праздник в будущем или не будет. Вот, на мой взгляд, это все то, что идет к нам из русской истории, из российской истории, очень ценно. Все то, что работает сегодня, должно работать. Этот праздник был и этот праздник будет, но нам нужна десоветизация, потому что советская и российская не стыкуются. Русь и большевики переименовали государство, уничтожили, расстреляли императора. Отменили все законы, нацелили Россобственность, долго рассказывали, уничтожали Россию. Ленин летом 18 года написал, Россия завоевана большевиками, завоевана, оккупанты. Как же можно Советский Союз объединить или постсоветский Союз объединить с той Россией? Они несовместимы.
Выслали всех философов на пароходе. Вот видите, как поступил Ленин.
Философы выслали, и долги отказались платить, и флаг, герб, гимн поменяли, и армию распустили русскую, создали красную, ну, и создали еще новую силовую структуру ВЧК, которой никогда не было. Все сословия отменили, полный разрыв.
Да.
Даже язык уродовали русский, отменили букву. Кто вам разрешил отменять буквы? У французов, я не специалист в французском языке, там целый ряд букв не читается. Французы никогда не отменим ни одной буквы. Вот мы так пишем, писали и будем писать. Когда начинают менять алфавит, это самое фундаментальное, что есть. Тогда вообще можно все что угодно вытворять. Понимаете, это самое фундаментальное правило. Если буквы меняются.
Мне кажется, что Виктору Владимировичу не надо против большевиков агитировать, он уже это...
Я буду. Не, ну надо же слушать того
же. Да, вообще, мне, конечно, странно слышать про твою концепцию революции достоинства, при которой...
Моя концепция,
при которой, значит, победили бандеровские националистические, фашистские, нацистские лозунги, переименовываются в нацистские улицы.
Невероятно.
Значит, создаются банды, которые называются батальонами, которые там проливают море крови, так сказать, Новороссии.
Море крови.
Затем в Крыму я был и до, и сейчас езжу каждый год. Значит, в Крыму была дерусификация, как во всей Украине, безусловно. В нормальных странах, где абсолютное большинство русских, естественно, русский язык должен быть как минимум вторым государством, чего на Украине никогда не было. Но даже когда был принят закон о том, что в регионах может быть второй официальный или неофициальный язык русский, да, первое, что сделала выбранная Рада, совершившая, так сказать, переворот, они отменили это. Отменили вообще всякую русскость. То есть если до того русские школы закрывались, литература издавалась все меньше и меньше на русском языке, учебников все меньше и меньше выходило это при Украине, то теперь просто люди, считающие себя абсолютное большинство русскими, вдруг увидели, что они вообще перестают быть русскими. И это факт. Сейчас, когда
я был на Майдане, говорил сейчас... по-русски. Я тебе другой пример приведу, что во время войны избивали даже у нас учителей, которые преподавали немецкий язык. Они чем не виноваты? Ты понимаешь, это эмоции.
Смешно, когда... смешно то, что сейчас вся элита практически...
Шредлер сказал на телеканале, Украина никогда не просит вам ни Донецк, ни Крым. Понимаете, ни Донбасс, ни Крым.
Который никогда не был украинским. Который никогда не был украинским. Вот, значит, так сказать, это парадокс, что вся эта фашистующая элита, она говорит на русском языке, да, вплоть до того, что русский настолько был силен русский язык, и тем не менее, его даже его среди элиты не уничтожили. Они все между собой
мы
даже
делали передачу батальоны... про Бабий Яр, оказалось, там первыми-то погибли вообще-то как раз ну, националисты, ОНАУНСО, первых расстреляли, а потом уже евреи встали туда. Так что вот Бабий Яр – это именно и символ народного единства, где люди все под одну пулеметную очередь встали, разных национальностей.
Я все-таки не могу не сказать, я абсолютно не согласен с тем, что в Украине какие-то фашисты, фашисты власти. С Украиной солидарен весь демократический мир, они, весь Запад, Америка.
Они не переименовывают улицы.
Они,
не, ничего, мы не
отвечаю,
видим эти бандеровские
символы. Они ничего не переименовывают. Они восстанавливают свою историю. Восстанавливают. Я здесь всегда выступаю. Не надо, не переименовывать. Верните нам нашу историю.
Ну, понятно.
Что вы превратили тут 125 улиц 8 марта и площади Ленина? Кому это нужно?
Хорошо. Зачем убийца нужно России? Было вводить батальоны и начинать гражданскую
прочим,
войну
между прочим, России? Когда мы ввели...
Провели бы
сейчас, когда мы ввели праздник 4 ноября, да. Это русский праздник, это шаг в сторону Ленинопада. Это шаг в сторону Ленинопада, потому что если возвращаете Россию, убираете Ленина. Нельзя в раскоряку стоять и туда, и сюда. Так, еще и украинцы восстанавливают свою
идентичность. Зачем революция достоинства бросила регулярную армию на свой народ в Новороссии, на Донбассе? Нет, можно было провести референдум мирными средствами.
Это,
нет,
это революция достоинства. А Стрелков там зачем что было? Делал? Носу ковырял?
Кто
или что-то делал, постреливал, хватал тех, кто устраивал демонстрации за единство с Украиной? Ты что, не знаешь эту историю?
Гражданская война сразу найти, кто был прав. Даже на такой маленькой войне, как было 3 октября около Белого дома, и то там не найдешь. А вот если такой огромный процесс исторический, то ты никогда не вычленишь.
Да нет, Стрелков ясно сказал, мы принесли войну на эту прекрасную землю. Это его слова, я цитирую. Что ты вывалишь, как какие фашисты в Киеве? Пришли наши военные,
ну, понятно,
там
начали хотели наводить. Пострелять, мы делали передачу памяти вот этого, не к ночи быть помянутого, Моторолы. Просто человек хотел повоевать. И вырос в такого так вот местного полевого командира.
У него никаких... Моторол, у нас целый скандал, да. Дело в том, что украинцы пишут, что в день убийства у него поменяли всю охрану.
Это нет, первый. Никто не мог этот подъезд пройти, даже из-за врагов.
Конечно, конечно. Второй знак. Он 2 недели он предупреждал жену. Я чувствую опасность. Не доверяй старшим братьям. Старшим братьям они называли наши органы,
понятно,
структуры.
Да.
В чем здесь Украина? Украина говорит, мы этого не делали. Его нельзя было убить, только свои могли.
Ну, не знаю, все, что Сталина вот, пытались бы где-то в Кремле, так вот, ну, и удалось бы. Вот, сказали бы, что это враги, фашисты. Понятно, что туда никто бы не проник в Кремль. Нет, ну это все ясно, конечно. Это целая такая.
Я не могу гарантировать,
категория людей, которые хотели пострелять.
Факты,
да.
Которые приводятся, то, что поменяли охрану. Как Берию стреляли? Поменяли охрану. Как Янукович убежал? Почему? Потому что убрали охрану. Это первый симптом. Это значит, дальше уже непредсказуемо. У него поменяли охрану.
Как у Горбачева в Фаросе.
Это же известный почерк.
Так что это гражданская война. А так там никаких фашистов тоже что-то не...
Где?
На Украине? В Украине какие фашисты?
Нету никаких.
Фашисты?
Там запрещен фашизм. И приравнен
еще
коммунизм
к фашизму. Сталин дружил с Гитлером, с фашистом. Это да. Они в Украине
запрещен фашизм, и тем не менее, так сказать, фашистская символика, нацистская символика. И еще раз говорю, восстанавливаются улицы, названия районов, городов.
Да Бандера сидел в концлагере немецком, но это же вообще известно. Не важно. Да все равно он фашист.
Ну так он считал себя нацистом.
Так
естественно. А что, нет, что ли? Нет. Мало ли кто сидел, кстати, он от этого не перестал.
Мало ли кого фашисты расстреляли, они все равно фашисты. Ну так, на таком уровне нельзя вести дискуссию. Ну,
почему? Расстреляли, между прочим, и людей, которые
тогда
попытались убить Гитлера.
Тогда
от этого они не перестали быть, фашистами.
Эрнст Стельман тоже тогда фашист, его в 45-м тоже
Гитлер расстрелял. У нас же такая же есть операция с этими союзниками. У нас говорят, что нельзя носить американскую форму, это не патриотично. Так вся страна ходила с 41 по 45 год, и мои все дедушка с бабушкой ходили в американских френчах, в американских гимнастерках, потому что это были наши союзники.
Но конечно. Еще стреляли американскими снарядами, летали на американских самолетах.
Что здесь не патриотично? Это наши были первые союзники. И Валентин Иванович Вареников считал, что без Америки мы бы не выиграли.
Только Вареников. А Сталин сказал, без помощи США и Англии, я цитирую, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы набор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне.
Дали вам сказать,
да, по-моему, участия, на НТВ как раз вы успели сказать. Без участия Советского Союза вообще бы Третий Рейх не был бы побежден.
А можно сказать,
поэтому
больше,
тут нормально. Союзники вместе работали, воевали. Нормально.
Нет, если бы большевики не пришли к власти, Вторая мировая война была бы невозможна.
Согласен.
Это была сверхзадача Ленина и Сталина развязать. Они с Гитлером договорились. Причем, когда они нападали на Польшу, Гитлер предлагал Муссолини, давай, старина, включайся. А тот сказал, нет, я на Польшу нападать не буду. Если бы и Сталин не напал, поляки бы просто победили, набили бы морду Гитлеру.
Масса еще осталось, конечно, открытых белых пятен, но хотя бы вот этот вот ноябрьский у нас, получается, как-то поиск консенсуса идет, да, вот за эти годы, что это отменили 7 ноября и сделали 4. Согласны вы?
Ну, мало того, что он идет, вот, а как бы все потихонечку устаканивается, и День народного единства, как праздник, действительно превращается в День народного единства, и слава Богу. Другое дело, что вот этот кристаллик, я бы мечтал о том, знаете, вот когда перенасыщенный раствор туда бросает кристаллик, да, и кристаллообразование начинается во всем растворе. Вот да. Я жду момента, когда такое кристаллообразование начнется и в России, когда наконец прекратится эта гражданская война, которая, к сожалению, идет до сих пор. Распря между различными сословиями, между различными, между белыми и красными, между, естественно, монархистами и антимонархистами. Когда, наконец, мы сможем осознать, что все мы являемся людьми одной страны, одной истории, одной судьбы, одной нации, в конце концов. Да, действительно, российская нация, да. – это реальность. Нужно об этом говорить, нужно формулировать адекватные формулировки этого понятия и этой категории.
Трудно найти. Я думаю, несколько иначе, потому что 7 ноября есть два варианта поведения. 7 ноября произошел путч, ну, можно называть там, не знаю, Великая революция.
Переворот.
Да? И переворот, сам Ленин говорил, как известно. Но после этого большевики сказали, что они построят самое передовое, самое прогрессивное, лучшее и так далее, и так далее. Поэтому они вообще порывают с русской историей, они к ней не имеют отношения, не строят. Вот история началась с залпа «Аврора». Второй вариант поведения. Все это провалилось, все это, как говорят в народе, накрылось медным тазом. Никакого коммунизма, страна рухнула, государство распалось, проиграли по всем статьям. Что надо сказать? Надо сказать, что был путч, и надо его осудить. Нет, а нам тебе говорят, да вообще не было никакой революции. У нас история непрерывна. Мы продолжаем тысячелетнюю Россию, и все продолжается. Так это же ложь. Ребята, вы же врете. Вы же продолжатели Советского Союза. Пока вы его не осудите, пока вы не вынесете правовую оценку, двигаться дальше нельзя. И поэтому то, что сейчас забывает 7 ноября, забывает для того, чтобы его спасти. Для того, чтобы... Потому что эта власть РФ является нынешней РФ и правопреемницей Советского Союза. И вы наследники той болезни тяжелейшей, которой страдал Советский Союз. Если бы сейчас ФРГ объявила себя преемницей Третьего Рейха, что бы было вообще? Как бы, я даже представить себе такое не могу.
Да, еще пока говорят, что было много хорошего за эти 75 лет. Хорошего было стахановское движение, тимуровцы.
Да, было. Ну, я могу сказать, что было много хорошего. Просто дело в том, что плохое, которое было, оно настолько чудовищно, что дальше вести разговор о хорошем не имеет смысла.
Конечно же, имеет смысл.
Не
так же, как в России,
Гитлере тоже было много хорошего.
Было не только одно хорошее, было и много
плохого. При Гитлере все, да,
также
были
семейные праздники. Также в Советском Союзе было много хорошего. Нужно разделить добро от зла.
Нельзя.
Значит, что такое Советский Союз? Это паразитирование коммунистической идеологии и коммунистического режима на российской государственности. Вот российская государственность и русский народ, и народы России сопротивлялись этому паразитированию. В той мере, в которой они сопротивлялись и производили всяческие, так сказать, блага, в том числе и наука, и война, и сопротивление, и прочее, это позитив. В той мере, в какой этот режим, спасая себя, раскрепощал этот народ, это тоже позитив. Сам по себе этот режим – это безусловное зло.
Вот. Это хорошо, давайте тогда в этом году
СССР как историю сопротивления
в этом году
народа.
Да, согласен, поставим, да, точку на многоточие, поставим на этом, потому что я тоже считаю, что единство и согласие палача и жертвы не так быстро достигается. Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что сегодня в День народного единства обсуждали русские марши. На «Волнах Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамзов, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.